Итак, знакомое для нас всех место Писания, книга пророка Амоса, глава 5, 24 стих. «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Мы уже знаем, что это пророчество адресуется исключительно детям Божиим, и звучит оно как повеление Бога, которое призвано являться наследием. То есть, итак, это пророчество является повелением Бога для нас с вами, которое призвано являться нашим наследием и предназначением во Христе Иисусе. А посему под течением суда, как сильного потока правды, в Писании подразумеваются практически реки воды живой, вытекающие из чрева тех святых, которые пьют Святой Дух, как воду жизни. В силу чего проповедь, которую я сегодня хочу продолжить, в свое время была названа Христом «реки воды живой». Он сказал, кто будет пить воду, которую я дам, из чрева тех людей потекут реки воды живой. И одним из условий, чтобы сильный поток правосудия мог течь из нашего сердца посредством исповедания наших уст, как реки воды живой, это прежде всего наличие в человеке жажды пить воду из источника жизни, который открывает беспрецедентное право и трансцендентную способность для человека судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов?» Иметь ум Христов – это возможность поступать благоразумно, возможность различать истину от лжи, возможность внимать, обдумывать и рассматривать, возможность проявлять мудрость, возможность сделаться мудрым и разумным, возможность понимать, разуметь и постигать непостижимое, быть вразумляемым и наученным, возможность вразумлять других, наставлять и объяснять, возможность заботиться и ухаживать об услышанном слове, возможность иметь успех в Слове Божьем. В Писании смысл, заключенный в слово «суд», многозначен и многофункционален, так как охватывает все сферы взаимоотношений Бога с человеком и человека с человеком. Однако главное назначение суда во взаимоотношениях Бога со своим народом – это, во-первых, признание своего народа или своих детей праведными, провозглашение своего народа праведным, признание своих детей или людей, приходящих к нему невиновными, провозглашение незаслуживающим наказание. И согласно Писанию, чтобы вершить такое правосудие Бога в вопросе признания себя невиновным или незаслуживающим наказание, необходимо отвечать требованиям праведности Божией, которая обретается даром по благодати через послушание вере Божией. Если не обладать правом и способностью, заключенными в праведности, то суд об уме Господнем для нас, как и для всего прочего творения, будет являться территорией неприступного света. Поэтому детям Божиим посредством праведности Божией для проникновения в сферу неприступного света дана привилегия иметь ум Христов, чтобы посредством уже ума Христова познавать в этой сфере ум своего Небесного Отца. Луки 10:22. «И обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца». И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. То есть, а Сын открывает только тем, кто имеет Его ум. Вот тем Он и хочет открыть ум Своего Небесного Отца. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. Иоанна 8:31-32. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вам свободными». То есть свободными от греха и откроет вам доступ в сферы неприступного света. В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо отличать от возможностей и способностей своего ума. В противном случае мы подвергаемся большой опасности, когда мы пытаемся своим умом толковать Слово Божие и думать, что мы можем это делать. Иезекииля 28:6-10. «Зато так говорит Господь Бог. так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим. Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». В-четвертых, необходимо знать, каким образом и на каких условиях ум Христов или посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца. И одно из этих условий мы читаем Исаии 7:15. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Итак, сегодня мы продолжим изучение одного из славных результатов пребывания во Христе, по которому следует определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца. Потому что только пребывая во Христе, мы соприкасаемся с Его умом, благодаря которому можем проникать в ум своего Небесного Отца. Что же происходит во Христе Иисусе, когда мы пребываем в Нем? Вот одно из явлений, которое будет происходить. 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». То есть результатом того, что мы соприкасаемся с умом Христа и имеем право проникать в сферы неприступного света или в ум своего Небесного Отца, это гонение со стороны религиозного сообщества. Итак, независимо от того, как мы относимся к этой констатации, но за право жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе необходимо платить цену, выраженную в готовности переносить гонение в преодолении преград религиозной зависти и исходящей из ее зловещих недр всякого рода недоброжелательств и лжи. Но чтобы платить цену за право жить благочестивой жизнью, необходимо быть просвещенным в том, а в чем же заключается суть великой благочестия тайны. В Писании благочестие – это благость Бога или проявление Его добродетели исключительно только к своему народу. Псалом Асафа 72:1. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, не вообще к всему миру, а только к Израилю, к чистым сердцем». Дело в том, что слово «благочестие» или «благость» происходит от корня глагола «отблагодарить», «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять». И приводится слово «благочестие» или «благость» в Писании как одно из имен Бога, в котором сокрыты возможности Его благости только к тем людям, с которыми Он связан узами клятвенного завета. В силу этого благочестие или благость – это извечное и неизменное свойство и достоинство, присущее, во-первых, Богу, которое Он проявляет ко всем призывающим Его имя. Псалом 85:5. «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». То есть благочестие, благость – это практически взаимозаменяемые термины. Когда в Писании слово «благочестие» употребляется как достоинство Бога, то оно выражает отношение Бога к человеку, с которым Он вступил в клятвенные узы завета. Но когда слово «благочестие» употребляется в отношении достоинства человека, то оно означает отношение человека к Богу, основанное на клятвенном с Богом завете, что свидетельствует о том, что этот человек богобоязненный и благоговеющий пред Богом и Его Словом. А посему благочестие Бога в отношении детей Божьих в Писании имеет смысл, что Бог прежде создания мира всякому человеку, находящемуся во Христе, обеспечил, позаботился и приготовил все необходимое, чтобы этот человек мог избавиться от всякого вида проклятия и наследовал жизнь вечную. Сами по себе, как мы уже говорили, недостойны благодарности Бога. Но во Христе Иисусе нам приписывается послушание Сына, за которое Бог являет Ему, следовательно, и нам свою благодарность. Именно поэтому достоинство благочестия описывает правильные отношения только между человеком и Богом, а также только между человеком и человеком, которые связаны между собой взаимными узами клятвенного завета с Богом. А посему, во-первых, благочестие определяется добрым отношением Бога только к тем, кто находится во Христе Иисусе. Во-вторых, благочестие со стороны человека уже определяется правильным отношением к Богу и друг к другу, что указывает на тот фактор, что благочестие является проявлением добрых дел, направленных друг к другу и совершаемых или производимых исключительно только ради друг друга. В-третьих, благочестие определяется прямым причастием человека к божескому естеству. В-четвертых, благочестие определяется показанием добрых дел, которые делаются исключительно в вере. Дела, соделанные не в вере, определяются Писанием злыми, так как инспирируются плотью и совершаются ради плоти. В-пятых, благочестие определяется наличием кротости, выраженной в способности обуздывания своего языка. В-шестых, в способности презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. И в-седьмых, отсутствием в человеке гордости, которая является матерью всех пороков. Рассматривая вопрос, какое назначение призвано выполнять дисциплина благочестия в наших взаимоотношениях с Богом, мы обратились к формулировке апостола Павла, которому через вдохновение Святым Духом удалось в метких и кратких определениях представить семь направлений, в которых он определил, какое назначение призвано выполнять дисциплина благочестия в отношениях Бога со своим народом или же с отдельным человеком, имеющим органическое причастие к Божьему народу, то есть к телу Христову. 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно», то есть никто не может этому прекословить, «великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». То есть мы здесь встречаемся с семью направлениями. Это соприкосновение с тайной Богой, явление Бога во плоти, оправдание Бога в духе, показание Бога во Христе ангелам, проповедь о Христе в народах, принятие Христа в мире верою, вознесение Христа во славе. Эти семь направлений выражают благочестие Бога или благость, добродетель Бога по отношению к человеку или же ради человека, где Бог благодарит в этих семи направлениях своего Сына, и, разумеется, в нем благодарит и нас, если мы находимся во Христе. Мы уже рассмотрели первые два направления в назначении благочестия, а посему сразу обратимся к третьему. Каким образом в наших взаимоотношениях с Богом учение благочестия призвано оправдывать Бога в духе? Оправдание Бога в духе и оправдание самого себя в духе тесно взаимосвязаны между собою и являются одной составляющей, лежащей в основании учения великой благочестия тайны, которая в Писании, как мы уже установили, является добродетелью Бога и человека, которая направлена исключительно друг для друга и совершается ради друг друга. Из чего следует, что добродетель во взаимоотношениях друг с другом подразумевает как роль Бога, так и роль человека – и что эти роли призваны соработать друг с другом на основании и в границах неукоснительных повелений Бога, представленных Богом для человека на страницах Священного Писания. А посему благочестие в оправдании Бога в духе – это добродетель Бога, совершенная им ради человека. В то время как благочестие в оправдании человека в духе – это добродетель человека, совершаемая человеком ради Бога. И если мы в силу каких-либо причин в соработе с оправданием в духе выйдем за границы дозволенного, мы попадем в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погрузят нас в бедствие и пагубу. В силу этого, как в сфере оправдания Бога в духе, так и в сфере оправдания человека в духе, нам необходимо рассмотреть, во-первых, когда и по каким причинам возникла необходимость как у Бога, так и у человека оправдывать себя в духе. Каким образом Бог потерял или утратил правду, оправдание? Почему у него появилась необходимость оправдывать себя в духе? И почему это произошло с человеком? Во-вторых, какими критериями в Писании определяется благочестие в проявлении праведности Бога и человека? В-третьих, какую цену необходимо заплатить как Богу, так и человеку, чтобы оправдать себя в духе? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что как Бог, так и человек – оправданы в духе. Итак, вопрос первый. Когда и по каким причинам возникла необходимость как у Бога, так и у человека оправдывать самого себя в духе? Разумеется, что согласно Писанию, Бог по своей сути является извечно праведным, и потребность оправдывать себя в духе возникла у Бога при потере человека, когда Бог потерял человека, когда человек согрешил, Бог потерял его. И чтобы найти его и возвратить его из смерти вечной и снова возвратить его в жизнь вечную, Богу необходимо было оправдать человека. И тогда для этой цели он в лице своего сына отказался от своей праведности в пользу праведности человека. Однако, чтобы праведность Божия стала вновь доступной человеку, у Бога возникла необходимость прежде в лице своего сына оправдать самого себя в духе. В противном случае праведность, от которой Бог в лице своего сына отказался в пользу человека, никогда не могла бы стать достоянием человека. И если бы Сын Божий не оправдал себя в духе, то оправдание Небесного Отца, которое Он хотел нам подарить через Сына, никогда бы до нас не дошло. Да, Он его утратил ради нас, но теперь для того, чтобы оно стало нашим, нужно было вначале Сыну Божьему оправдать самого себя в духе. Потому что, когда он сошел в преисподнюю, он сошел туда как человек, который не имел праведности, который взял на себя наши грехи и сошел туда как грешник, как виновный, как присужденный на вечное осуждение. И мы говорим, что в этот момент он разменялся своими судьбами. Да, он разменялся, но это дело незавершенное. Для того, чтобы мы могли получить то, что он совершил на кресте, он должен был воскреснуть, то есть оправдать себя в духе. Оправдание могло произойти только вновь в воскресенье. Он должен был снова возвратиться, оправдать себя. Другими словами говоря, чтобы оправдать человека и возвратить ему утерянное достоинство праведности, Богу в лице своего Сына необходимо было утратить ради человека свою праведность и затем вновь возвратить ее. 1 Петра 3:18. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». То есть, что ему нужно было, чтобы подарить нам праведность. То есть ему нужно было умереть, и ему нужно было ожить. А чтобы ожить, ему нужно получить оправдание. Ему надо было оправдать себя в духе. Это намерение Бога является основой благовествования Христова или же основанием Евангелия Христова. Иоанна 10, 17, 18. Вот что говорит сам Иисус по этому поводу. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Сын получил от Отца приказ, заповедь, которую он не мог нарушить, отдать свою жизнь, утратить свою праведность и вновь возвратить ее. То есть жизнь возвращается с праведностью и теряется с потерей праведности. Потерял праведность, потерял жизнь. Вначале мы теряем праведность, потом мы теряем жизнь. И для того, чтобы обрести жизнь, нам надо обрести праведность. Адам потерял праведность, согрешил. И потеряв праведность, он потерял жизнь. Теперь Богу, чтобы найти человека вновь и возвратить, необходимо было что-то сделать. По закону, будучи праведным и справедливым, был только один путь, потому что Бог выбрал этот наилучший путь, и Он отдает самого себя в лице своего Сына, чтобы тот утратил свою праведность, отказался от нее, это была заповедь для Сына, но отказался с тем, чтобы возвратить ее вновь и таким образом возвратить человека назад. Поэтому отдача жизни Сына Божьего как раз и включала в себя утрату Его праведности, и принятие этой жизни вновь включало в себя Его оправдание в духе. Эти два действия как раз и являлись благочестием Бога, направленным для Своих детей, и являлись неизменной, непреклонной заповедью Отца для Своего Сына, первенца. Исходя из имеющейся заповеди для Сына, для всякого человека, приходящего к Богу, для получения оправдания необходимо исполнить точно эту же заповедь. Давайте прочтем ее, Матфея 10:39. Она упоминается во всех Евангелиях и разлита во всем Писании. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Обратите внимание, для того, чтобы обрести праведность, то есть это Бог сделал для нас, Он умер, и Он воскрес. Он утратил праведность и возвратил ее. Он оправдал себя в духе. Нам надо для того, чтобы наша душа приняла праведность от Бога, потерять свою душу и снова возвратить ее. Только тот, кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее, возвратит ее вновь. Потому что в том состоянии, в котором мы приходим к Богу, наша душа, наше тело недостойно Царства Небесного и не может в таком положении приходить к Богу. Потому что там живет закон греха и жизни. Нам нужно умереть для всего этого. Забыть умереть. И это называется потерять самих себя. Прекратить считаться с собою. Прекратить исполнять свои желания, а исполнять только то, что говорит Господь. Ведь для сына тоже это было нелегко. Но он сказал: «Я буду помогать вам, я буду с вами, я дам вам Святого Духа, как дал своему сыну». Сын без Святого Духа не смог бы утратить своей праведности и вновь возвратить ее. Когда он был в Гефсиманском саду, мы не раз говорим, он начал агонизировать, он пришел в ужас от того, что ему придется сейчас потерять праведность, взвалить на себя грех, и, потеряв праведность, он разрывал отношения с отцом и терял жизнь вечную. И он заметался и сказал: «Отец, может, у тебя есть другой путь, чтобы мне не пить этой чаши?» Он пришел в ужас, в отчаяние, но небо молчало, не просто молчало, зловеще молчало. Бог не отвечал. Тогда он понял, что неизменный в слове Бог дал заповедь, и он не может уже ее нарушить. И тогда он сказал: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И небеса мгновенно раскрылись, и пришел Святой Дух в лице ангела и стал подкреплять его. И Писание говорит, он Духом Святым вознес себя на древо. То есть не сможем мы потерять своей души без соработы со Святым Духом и снова обрести ее. Итак, вопрос второй. Конечно, главный вопрос, какую цену надо заплатить, мы будем об этом говорить, по каким результатам следует судить, но для этого все-таки мы должны рассмотреть вопрос, какими критериями определяется благочестие в проявлении праведности Бога и человека. Благочестие Бога, направленное и проявленное в праведности, настолько многозначно, многообразно, многофункционально и возвышено, что, несмотря на то, что оно пронизывает и охватывает буквально все сферы и все стороны в отношениях Бога с человеком, оно остается за гранью нашего постижения разумными возможностями. Потому что праведность, как проявление благочестия, является природным свойством и качеством Бога, пребывающим и исходящим из сферы неприступного света, для которого нет и не существует ни земных определений, ни земных измерений. Поэтому умом определить и познать, что такое благочестие, проявленное в праведности, невозможно. У нас нет таких измерительных приборов, у нас нет таких слов, у нас нет таких весов, у нас нет в словарном запасе ни в одном языке, как определить благочестие, проявленное в праведности, потому что это черта самого Бога, это свойство Бога, находящегося в неприступном свете. В Писании само слово «праведность» – это божественное проявление правды, истины, порядка, власти, суда, законности, предписания, заповеди, устава и постановления, которые в своем сочетании проявляются в праведном деле, в праведном суде, в справедливом поступке, в благодеянии, в делах милосердия и в благополучии. А посему, давая определение сути праведности Божией как проявлению великой благочестия тайны, в силу ее многозначности, я приведу лишь некоторые критерии, которые привлекли мое особое внимание, по которым вполне будет достаточно определить критерии праведности Божией и критерии праведности, которыми должен обладать человек. Итак, во-первых, праведность Бога как фактор благочестия – это одно из основополагающих имен и достоинств, присущих исключительно Богу. Матфея 27:24. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, Речь идет о том, что Пилат попытался освободить Иисуса, пытался воздействовать на народ израильский и на первосвященников, доказав невиновность Иисуса, чтобы отпустить его. Он всеми желаниями своими хотел отпустить, но был достаточно малодушным, когда толпа заревела, возбужденно первосвященниками, «Распни его!» И он, увидев, что смятение увеличивается, он хотел отпустить как преступника. Хорошо, если это преступник, у вас все-таки на Пасху есть обычай одного из преступников отпускать. «Давайте отпустим Иисуса!» Они сказали, «Нет, Вараву отпусти нам, а Иисус да будет распят!» И Пилат, видя, что ничего не может сделать, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Обратите внимание, каким образом Пилату стало известно, что этот человек праведник. Он назвал его праведником, он не назвал его в это время спасителем или царем иудейским, Иисусом или Христом помазанным, он назвал его праведником, то есть потому, что его обвиняли в том, чего он не делал. Он знал, что его предали из зависти. И Пилат, нерожденный, невозрожденный от Бога человек, просто сотник, центурион римского легиона, у которого было множество богов, он дал определение этому умирающему сейчас человеку праведник. Следует отметить и размежевать такие понятия, как праведность Бога, которая присуща ему по его извечной и неизменной природе, и как праведность человека, которая дается человеку только по милости Божией, проявленной через дар благодати Божией. Бог обладал праведностью всегда, извечно. Его праведности не было ни начала и не будет конца дней. Мы же получили эту праведность по милости в Боге. Иоанна 17:25. Молитва Христа. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня». Здесь Иисус называет своего Отца праведным. Луки 23:47. Сотник, который руководил распятием Христа. «Увидев происходящее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник». То есть по характеру его смерти, как он умирал, по его реакции на мучение и на смерть, этот римский грубый воин, сотник, командовавший сотню офицер, сказал, истинно этот человек был праведник. Мне нравятся слова Наполеона в этом смысле, которому сказали, что, возможно, Христос не был Сыном Божьим, а был просто добрым филантропом, хорошим человеком, философом необыкновенным, революционером, но не Богом. Тогда он презрительно усмехнулся и сказал, «Господа, никто не может так умирать, как умер Христос. Я знаю людей. Христос не мог быть одним из людей». Потому что я видел много смертей, я видел, как умирают люди. Но так как этот человек умирал, это говорит о том, что он праведник, он Сын Божий. А Деяния 7:52, проповедь Стефана. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделали ныне вы». Опять здесь мы видим, что Стефан не называет его именем Иисуса, а называет его «Вы убили тех, кто предвозвещал пришествие праведника, а потом убили и самого праведника». Деяние 22:14. Апостол Павел говорит о встрече со Христом. Посмотрите, как он это делает. «Он же сказал мне, Бог отцов наших, предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его». Это Божий пророк, посланный к апостолу Павлу после разговора в небесном явлении с Богом, который ослеп от этого видения, и тот пришел для того, чтобы исцелить его, и он ему говорит, что Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его и увидел праведника, и услышал глас из уст Его». Оказывается, слова, которые были сказаны Ему с небес, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». И здесь Господь говорит ему, что ты услышал голос праведника. Иаков, апостол Иаков, родной брат Христа, 5 глава 6 стих пишет, обращаясь к иудеям: «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Апостол Иоанн пишет 1 Иоанна 2:1: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Можно было бы перечислять этих мест сотни, что Отец Небесный, Святой Дух, Сын Божий Иисус Христос имеют праведность как природную сущность, извечную сущность. Во-вторых, праведность Бога как фактор благочестия проявляется в милости Божией, обращенной как к человеку, так и к народу, с которым он связан клятвенными узами завета. Римлянам 4:36: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Таким образом, здесь мы видим, что Авраам получил праведность по милости Божией. Он ничего не сделал для того, чтобы стать праведным. Он просто доверился Богу, он поверил Ему. И за то, что он поверил ему, Бог вменил ему праведность. Написано: праведность делающему вменяется по долгу, а не по милости, а не делающему, разумеется, по милости. Он поверил, и Бог по милости подарил ему праведность и заключил с ним завет. Нельзя называть праведностью те дела и поступки, которые не способны проявляться в добродетели. Ездра 9:15. Очень интересная молитва этого книжника. «Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим». Обратите внимание, праведность Божия проявляется к народу Божьему, и Ездра об этом знал. Он говорит: «Хотя после того, что мы натворили, нам не надлежало стоять пред лицом Твоим, но благодаря Твоей праведности мы стоим пред Тобою». Это говорит о том, что праведность Божия, направленная к Его народу, покрывает народ Божий. Когда народ Божий находится в Божьем порядке, вы знаете, можно согрешить разными грехами и быть доступными к Божьему милосердию до тех пор, пока вы находитесь под Его покровом. Когда вы согрешаете под покровом, праведность Божья будет работать на вас. Она будет привлекать вас к покаянию, она будет лечить снова вас и восстанавливать. Она будет давать возможность вам предстоять пред Богом. Как Ездра сказал: «Мы не должны были бы стоять пред Тобою, но благодаря Твоей праведности мы пред лицом Твоим». Но когда люди уходят из-под этого покрова, а это один только грех, бунт, мятеж. Когда люди поднимают мятеж против Бога в лице Его делегированной власти, они лишаются стоять перед праведным Богом. Тогда эта праведность, мы будем смотреть дальше, будет направлена в защиту праведных. Иоанна, 1 Иоанна 3:7. «Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен». То есть праведник никогда не будет совершать беззаконие. Если он праведник, он никогда не будет совершать мятежа и не будет сообщаться с мятежниками. Это достаточно важно, и можно говорить на эту тему отдельно и много, и мы говорили. Но давайте пройдем дальше. Мы даем критерии праведности Божией. В-третьих, праведность Бога как фактор благочестия – это воцарение благодати Божией к жизни вечной Иисусом Христом. В том проявляется праведность Божия, что через праведность воцаряется Божья благодать. Римлянам 5:21. «Дабы как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Грех царствовал к смерти. Грех порождает смерть. Грех царствует к смерти. А через праведность мы приходим к жизни вечной. Благодать воцаряется через праведность. То есть вначале человек получает оправдание, и тогда через вот это оправдание воцаряется в его жизни благодать Божия к жизни вечной. Там, когда грех царствовал, то есть воцарилась смерть. Смерть посредством греха пришла к власти, стала царствовать над человеком. Здесь же, напротив, благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. В этом проявляется Божья праведность. В-четвертых, праведность Бога как фактор благочестия проявляется в Его праведных путях. Этих мест очень много, где говорится, что все пути Господни праведны. Второзаконие 32:4, я беру одно из мест, многочисленных мест. «Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны». Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. То есть я обращаю внимание здесь именно на пути. Что называется путем? А здесь имеется в виду пути к Богу. Есть один только путь. Иисус сказал, «Я есть им путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Когда речь идет о путях, речь идет о делегированной власти Бога, который будет представлять Христа. Христос уходит, и в каждой поместной церкви Он представляет свой путь. Не могут этим путем являться много людей. В каждой поместной церкви есть только один путь. Это человек, которого Бог ставит во главе этого собрания. Все вместе, таких собраний по всему лицу много, и Писание говорит, все пути Его, именно тех людей, которых поставил Он, они будут праведны, все пути Его. А все самозванцы и все люди, которых выбрали по слуху ушей, потому что они нам понравились, вот эти демократические структуры, которые были восприняты из этого мира, церковь должна бежать от демократии, как от бесов, от бесовского учения. А они вновь и вновь начинают внедрять в структуру Царства Небесного демократию. Где вы видели на небесах демократию? Да если бы там была демократия, и они бы переизбирали бы богов каждый год. Люди договариваются, закон составляют. Давайте каждые 4 года будем избирать. И то иногда не выдерживают. Начинают подкапывать под этого человека, которого выбрали, потому что есть появились другие претенденты, и раньше времени его убирают, и начинаются досрочные выборы в церквах, и ставят другого. Ну, то есть импичмент объявляют тому, кого они выбрали, потому что вскрывается что-то, если не скроется, мы выдумаем, вот, поверим в это, прилепим к нему, и уберем его, и поставим другого». То есть, практически это беззаконие. Поэтому, когда говорится, все пути Его праведны, и вот благочестие Бога проявляется в том, что Он дает. Мы не хотим этого. Мы говорим, как? А что? Он же человек. А вы что, боги? Вот когда они говорят, а что это довериться одному человеку? Да лучше же одному довериться, чем довериться шайке какой-то. Вот как шайка за вас будет отвечать или сборище? Вот скажите мне, пожалуйста. Как мне одна, я вам уже говорил, одна сестра мне говорила, когда происходит такой бунт, она мне говорит, мне так вас жалко, вы вот так вот поступите, вы скажите, что братья постановили, не берите на себя ответственность, тогда у них не будет повода нападать на вас. А так вы стоите один, и у них есть возможность, потому что вы делаете решение, и вы ответственны за это решение, так вы не будете ответственность. Ни за какое решение. В демократических структурах пастор ни за какое решение не несет ответственности. Почему? Он говорит, а при чем здесь я? Большинством голосов. Братское постановление. Братья постановили. А братья постановили как? Там же есть, разумеется, те, которые не согласны с этим постановлением. Но это не берется в расчет, потому что большинством голосов. Так, братья, кто за? Я вырос с детства. А в структуре этой, кто за, поднимает руки. Посчитали. Все, вопрос решен. Братский совет никогда не должен иметь четное число. Я не ожидал этого и не знал как-то, не обращал внимания. Но когда приехал в Америку, сразу же в первой церкви избирался братский совет. И когда туда предложили еще одного человека, пастор этой церкви сказал: «Не-не-не, это получится четное число. Тогда надо либо двух, либо уже достаточно». А я спросил: «А почему нечетно? Что это, колдовство какое-то?» «Ну, понимаешь, брат, — говорит, — если четное число, допустим, 12 человек, 6 против 6, вопрос открытый. А вот когда 11, ну, никак не получится. Всегда все вопросы будут решаться. Когда нечетное число в братском совете, все вопросы легко решаются большинством голосов. 5 против 6, 4 против 5, то есть должно быть нечетное число». То есть настолько это четко все было продумано. Вместо того, чтобы человек, отвечающий перед Богом, брал на себя ответственность и говорил вещи, внедрял их как власть имеющий. А другие, как мы разбираем Давида, добровольно бы подчинялись ему. Невозможно Богу делать что-то для общества до тех пор, пока добровольно это общество не подчинит себя тому, кого поставил Бог. То есть до тех пор, пока этот человек не придет к власти через их добровольное признание. Поэтому, когда речь идет о путях, все пути его праведны, то здесь имеется в виду все поставленные Богом люди, Бог всегда будет заботиться, этот путь будет праведный. Хотя нам будет казаться, но это будет казаться, мы люди, у нас у всех есть свои головы, но поставленный Богом человек будет праведен, путь, ведущий к Богу, потому что здесь об этих путях идут. Пути, не ведущие к Богу, это пути неправедные. Но во Христе Иисусе есть только один путь, и все эти многие пути представляют интересы Христа, одного пути к Богу, к Небесному Отцу. В-пятых, праведность Бога как фактор благочестия проявляется в Его праведных повелениях. Псалом 18:19, тоже очень много мест в Писании говорится о том, что все повеления Бога праведны. «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». То есть праведные повеления Господа веселят сердце. И когда говорится о веселье сердца, это не эмоциональное состояние. Сердце – это дух человека, его новая сущность. А вы знаете, когда веселится наш дух, наше тело унывает. Вот, допустим, для духа деликатес – пост, молитва. Молитва на языках, и тогда дух укрепляется, это его праздник, он начинает веселиться, но плоть в это время унывает, она не веселится. Поэтому некоторые люди заблуждаются, когда начинают смешивать, что повеление Бога будет производить на их плотскую сущность какую-то радость. Какую радость, если эти повеления что-то запрещают, то, что хочет плоть? Разнузданная, грешная плоть, которая имеет программу похотей, страстей, жажда владеть тем, что тебе не принадлежит, или тем, что тебе принадлежит, но завладеть им не в свое время и незаконными средствами, не заплатив цены. Вот так вот плоть хочет. Ведь посмотрите, все люди стремятся к быстрому обогащению и дарам, чтобы не работать, а получать большие деньги, притом очень быстро. Бог никогда такого не допустит. В духе это будет происходить все планомерно, за все будет необходимо платить цену, и все должно совершаться в свое время. Нужно иметь терпение, и нужно платить цену, нужно работать. Бог – работник, а не игрок, который выигрывает и ищет там, где полегче. Он выбирает трудную работу и совершает ее всегда с успехом, назначенный им срок. Поэтому повеления Божьи, они всегда будут праведны, и они всегда будут идти против плоти для того, чтобы облагородить дух человека, его новую сущность, дать силу человеку, потому что только от этого будут зависеть наши правильные взаимоотношения с Богом. В-шестых, праведность Бога как фактор благочестия проявляется в его праведных судах, о которых тоже очень много говорится во всех писаниях. Вы встретите, возможно, несколько сот мест в Писании, где все суды Господни всегда праведны. Вот одно из них, Псалом 118, 75. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». Когда Бог по справедливости нас наказывает, это говорит о том, что Он нас любит. Праведные суды, когда наказывает, это говорит о Божьей любви. Если Господь не наказывает, не обращает внимания и дает возможность, иногда мы говорим: «Господи, где же Твоя справедливость, где же Твое возмездие?» Даже сильные люди, такие как Асаф и другие, унывали и говорили: «Я поколебался, когда увидел, что беззаконники живут, что глаза их выкатились от жиру, помыслы их бродят где угодно, хоронят их, как великих праведников». И тогда Господь показал: «Да, ты хоронят их, как праведников, но-то идут они не в рай, а идут в ад со своей праведностью, потому что вот так они жили». Это люди дают им такую оценку, потому что они представляли себя, имея вид благочестия, не имея меня внутри, нарушая мои правила. Поэтому мои суды будут всегда праведны. Они всегда будут направлены для моих детей так, чтобы помочь им. То есть, если они действительно страдают, то обязательно Божий суд однажды произведет возмездие и поставит их на правильное место, выведет их из тьмы на свет, как мы говорим, пророчество Исаии: не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Далее, в-седьмых, праведность Бога как фактор благочестия проявляется в Его праведных заповедях. Псалом 118, 172 стих. «Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Когда мы провозглашаем заповеди Божьи, Писание говорит о том, что это полнота и верх мудрости Божией. Когда народ увидит, что вы соблюдаете эти заповеди, они скажут: нет более такого народа, как этот народ, мудрый и разумный. То есть, стоящий на этом: язык мой возгласит Слово Твое. То есть, когда мы будем возглашать для самих себя, мы будем говорить плоти: заповедь Господня говорит, тебе это нельзя. Разворачивайся и уходи, сюда не смотри, сюда не протягивай руку, не бери. И тогда плоть будет умирать, она будет терять свою силу. Потеряет силу, и потом уже у нее не будет силы ни протягивать, ни смотреть. И она станет рабыней праведности. Мы сейчас будем молиться в силу того, что наше время на сегодня истекло, и продолжим изучение благочестия в проявлении праведности, особенно его цены, если Господь не заберет нас раньше этого, потому что мы живем в такое время, когда восхищение может произойти в любой момент. Аминь. Будем молиться. И все желающие бросить вызов самому себе, в первую очередь, своим страстям, похотям, возможно, своим обидам, простить своих обидчиков. Дух Святой с вами и за вас. Если вы простите обидчиков, Бог простит вас. Очень многие несчастья в вашей жизни, в моей, из-за того, что мы не умеем прощать, отказываемся прощать. Простите своих мужей и жен, своих детей и родителей, своих начальников, своих обидчиков, чтобы Бог мог простить вас и исцелить вас, возможно, от нищеты, болезни, из разрушенных обстоятельств. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Господь за вас. Он не против вас. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Вы принимаете оправдание как дар благодати. И это оправдание будет исцелять вас, поднимать вас, лечить вас, защищать вас, снимать ваш позор. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моим стыдом, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор, выведи меня на свет, подари мне свободу. Свободу от болезни, свободу от греха, свободу от унижения, от пустоты. Я принимаю в мое сердце Твое исцеляющее слово. И прямо сейчас перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».